постараюсь говорить лишь о том, что сам изучал, что читал, от кого-то авторитетного слышал, о чем думал. Главный при этом мой принцип всегда таков. Говорить не что-то, что мне кажется, а то, что безусловно удостоверено мыслями и учениями тех людей, которые на своем личном опыте, опыте едином, опыте церкви пережили, увидели и познали. То есть говорить об опыте людей святых, которых в наше время мы могли бы назвать академиками веры. Это общий принцип подхода к рассмотрению любых вопросов, касающихся богословия и вообще всех вопросов религиозной жизни.
Вот такой принцип подхода к рассмотрению любых вопросов, касающихся богословия и вопросов, тем более, религиозной жизни. Но если говорить об основах о духовной жизни в православии, то, по-видимому, нужно сначала поточнее и более конкретно сформулировать вопрос такого порядка. Когда мы говорим о духовной жизни, то что, во-первых, подразумеваем под этим? Вы знаете, само понятие духовности сейчас приобрело настолько расплывчатый характер, что просто так сказать духовным, это почти ничего не сказать. Приблизительно ситуация того же порядка, он смотрит, какая красота. Вот, наконец, замечательно. Это приблизительно такого же порядка вопрос, как вопрос о религии. Говорят, религия — это хорошо или плохо? Можем только пожать плечами, потому что я не знаю, о какой религии идет речь. Сейчас уже религии называют даже сатанизм. И это настолько плохо, что уже не придумали. Поэтому, когда мне скажут, хорошо ли религия, я могу ответить, это очень плохо, и буду прав. Очень многие понятия сейчас у нас носят совершенно неконкретный, неопределенный, многозначимый характер. Так и здесь, когда мы говорим об основах духовной жизни, то здесь, по-видимому, сразу же нужно попытаться определить, о чем мы говорим, употребляя понятие духовное. Православие — это понятие имеет достаточно четкий смысл. Само это слово «духовное» исходит из того первичного определения, которое относится к Богу. Бог есть Дух. И поэтому, когда мы говорим о духовной жизни, значит, мы говорим о той жизни, которая соответствует тому, кого мы именуем Богом. В данном случае очень важно отметить следующий момент, что во всех, по-видимому, религиях, ну, будем говорить, в большинстве религий, и тем более в христианстве, под Богом подразумевается не какое-то существо, которое живет там где-то в созвездии Альфа Центавра, или, может быть, в какой-то энной галактике, за пределами галактики нашей, или в каком-то энмерном пространстве. Под Богом, разумеется, нечто совершенно другое. Бог — это есть основа всего бытия, это источник того, что мы именуем бытием, это источник того, что мы именуем жизнью. Это источник того, что мы именуем благом. В христианстве это первичное начало, которое является основой для всех прочих начал и понятий, касающихся основ человеческой жизни. Поэтому для того, чтобы сказать, что такое духовное в православии, это значит, нужно коснуться понимания христианского понимания духа, христианского понимания Бога. И вот здесь я бы хотел обратить внимание на один момент, который сразу же выделяет христианство из всех прочих религий. Сейчас, кстати, эта тема, правда, интересная, и актуальная, и большая, и насущная. А христианство вообще чем-то отличается от других религий? И чем он отличается? Может быть, как Иван от Петра, а Петр от Михаила? Христианство дало совершенно новое понятие о Боге, которого все дохристианское сознание, как языческое, ну, допустим, политеистическое, пантеистическое, индуистское, например, так и монотеистическое, включая ветхозаветную религию, не имело. В чем одно из отличий? Все дохристианское сознание, которое признавало личного Бога, если оно его признавало, я беру эту категорию религии, под Богом подразумевало то высшее существо, которое властвует над миром, которое абсолютно справедливо, которое карает за зло и награждает за добро, которое гневается на зло и которое милует добродетель. Отсюда мы видим во всех религиях разработанный культ жертвоприношения. Жертвами милостивляли божества, жертвами добивались у божества благодеяний для своей жизни. Не случайно греки так и говорили: дары склоняют и Богу. И все жертвы носили именно этот характер. Божество, оказывается, изменяло свое отношение в зависимости от характера жизни человека. Христианство предлагает совершенно другое понимание Бога. Христианство утверждает, что Бог, и это действительно следует из самого определения Бога, Бог есть абсолютное совершенство. Что значит абсолютное совершенство? Это то есть то, что нельзя изменить, и нельзя к нему прибавить чего-нибудь или убавить. То есть Бог не может стать большей, допустим, правдой или меньшей правдой, большей любовью или меньшей любовью, больше милосердия или меньше милосердия. То есть Бога нельзя разжаловать, Бога нельзя разгневить, Бога нельзя угодить, Бога нельзя оскорбить. Все эти акты, которые мы именуем как оскорбление Бога или напротив ублажение Бога, оказывается, есть акты, касающиеся и действующие не на Бога, а на человека. Посмотрите, когда человек в ярости, кто страдает? Врачи говорят: знаете, постарайтесь не раздражаться, а то у вас, знаете, с нервной системой будет плохо, и ваша печенка, селезенка пострадает. Оказывается, человек не. Об этом очень хорошо пишет один из, пожалуй, самых авторитетных подвижников древности, Антоний Великий, в первом томе «Добротолюбие». Он пишет очень интересные вещи. Жалко, тут нет под рукой. А я, конечно, никогда вот с собой ничего не беру. Это печально. Но я вам передам мысль достаточно правильно. Он пишет вот что. Бог есть неизменное совершенство. Не ошибаются все те, которые полагают, что мы своими делами, злыми, например, раздражаем Бога, а добрым ублажаем. Бог существо бесстрастное, пишет он, и он не может измениться от того, что мы, люди, делаем. Поэтому сказать, что Бог гневается на грешника, равносильно тому, что сказать: солнце скрывается от тех, которые лишили себя зрения. Мысль какая? Не солнце скрывается, а что происходит? Человек слеп. Поэтому тот, кто думает, что солнце скрывается, глубоко ошибается. Тот, кто думает, что Бог мстит человеку за его зло, глубоко ошибается. Тот, кто думает, что Бог награждает его за его добродетели, глубоко ошибается. Бог – любовь и только любовь. Но эту любовь воспринимается каждым человеком в зависимости от того состояния, в котором человек находится. Ведь можно же действительно так закрыть комнату, вот здесь особенно это удобно, погасить свет, и все. И мы скажем: никакого солнца-то и нет. И все нам рассказывали сказки, что будто бы какое-то солнце там есть. Какая чушь. Антинаучная точка зрения, больше ничего. К этой точке зрения весьма привык, нас довольно долго убеждали, что никакого солнца, то есть никакого Бога нет. Так вот, первичная, исходная позиция христианства по сравнению с прочими религиями состоит в том, что Бог не изменяет. Он есть просто любовь, постоянно действующая. Как и в Евангелии написано: Бог дождит на праведные и неправедные. Но мы меняемся. Мы по-различному относимся к этому. Мы можем закрыться непроницаемой стеной, от этого света, от этой любви, и тогда действительно ничего не ощущаем, ничего не переживаем. Мы можем биться о стенку головой и говорить: «Ох, как стенка наказывает меня!» Да разве стенка меня наказала? Разве стенка меня ударила? Да нет, я ударился головой о стенку. Антоний Великий говорит: «Бог никого не наказывает». Он, собственно, повторяет мысль апостола Иакова. Никто, Бог никого не наказывает, никому не мстит. Мы сами себя своими страстями и похотями разлагаем, раздражаем, раним и убиваем. Итак, первая и очень важная характеристика, принципиально важная характеристика Бога, христианства, Бога как Духа, состоит в неизменности Бога как любви. Вот, оказывается, такой Бог – Дух. И Он действует всюду. Христианство – Он везде в присутствии Божьем. Как Он везде в присутствии? Ага, есть в этих часах Бог или нет? Да не Бог – часа, а часы подчинены чему? Как закону тяготения. Не закон тяготения часа. Итак, когда мы говорим о духовности в христианстве, то одним из первых, оказывается, начал, который присутствует в этом понимании, заключается в том, что духовность – это то состояние, которое богоподобно. Первичной характеристикой Бога в христианстве является беспрецедентное в истории религиозного сознания утверждение о том, что Бог есть любовь и только любовь. Такого не знал религиозный сознание. Вот исходя из этого, значит, мы можем делать первый, как вы думаете, пока, начальный. Что оказывается, когда мы говорим о духовной жизни, то мы ставим такую задачу. Как бы приобрести состояние подобное, богоподобное. В Библии, правда, в первых строках уже говорит, что человек создан по образу и подобию Бога. Но она же говорит в этих же первых строках о том, что человек разорвал свою связь с Богом, разрушил эту связь. И уже дети Адама рождаются по образу Адама. Это можно представить в такой картине. Водолаз спускается с корабля, и потом возмущается. Это я буду зависеть от тех, что на корабле. Я сам господин подводного царства. Выхватывает нож и перерубает этот шланг. Я сам как Бог. Это было первичным искушением человека. Результат? Мы знаем, что будет с этим бедным водолазом. Это же произошло и с первым человеком. Мы подходим к весьма важному вопросу. Почему человек, созданный существом прекрасным, совершенным, по-славянски очень хорошо выраженным, Бог сотворил вся добра зело. Добра, то есть прекрасно. Прекрасно очень, в высшей степени прекрасно. Это прекраснейшее существо. Спустя несколько тысячелетий один из христианских подвижников, который именует историей церкви, как он именует это, как Бог среди людей. Речь идет о Макарии Египетском. Тот говорит: я не видел ни на небе, ни на земле красоты, равной красоте души человечества. Вот какая красота существа человечества. И что же произошло с этой красотой? То, что произошло с бедным водолазом. Говорят, что его все-таки успели вытащить, откачали, но с ним что-то такое начало быть странное, с этим водолазом. Что же с ним странное случилось? Что? Мы же все видим, что. Разве разумный человек может поступать так, как поступает человечество в течение всей своей истории? всю свою историю человечество к чему стремится? И к счастью, естественно. К разумному устройству жизни, конечно. К миру стремится на земле. К справедливости стремится на земле. К благоденствию. А что говорит история? Уже первые люди, ну ладно, это библейский миф, говорят, и так далее. Каин убил Авеля. Ну хорошо, это пусть будет миф. Ну, утешать, не плачь так, пожалуйста, это миф. Хорошо. А что дальше, что история нам показывает? Непрерывный войн, насилие, обман, хитрость, несправедливость, жестокость. 20 век вообще перекрыл все, подбил все рекорды. Это разумный человек? Это разум? Мы совершенно ясно видим, к чему ведет то развитие техники и науки, которое имеет место в настоящий момент. Мы уже погибли, уже пишут научно-фантастические романы, в которых инопланетяне, подлетая к Земле и снимая пробы, проводя анализы того, что там на Земле, утверждать, нет, на эту планету мы не будем, уже приземляться не будем, поскольку там жизни уже давно нет. Это разум. А что, может быть, разум развивается? Может, действительно, вначале там были безумные, а теперь мы стали разумными, замечаю. С каждым веком мы видим, как мы становимся все более разумными. Еще в прошлом столетии никакого экологического кризиса не было. Еще в начале нашего века никакого экологического еще кризиса никто не говорил о нем. А сейчас? Такую сторону развития науки и техники вы не возьмите, всюду, оказывается, перспектива одна и очень мрачная. На множестве путей развития, оказывается, мы приходим к одному и тому же финалу – гибели нашей голубой планеты. Это разум. Христианство утверждает две совершенно парадоксальные истины. Парадоксальные в своем именно единстве. Странности сочетания. С одной стороны, человек – это бесконечная красота, изначальная красота. С другой стороны, это поразительное падение человека, поразительное разложение. Странное сочетание в человеке, какой-то невероятной болезненности, в то же время с ощущением того, что есть истина, есть эта красота, есть эта правда. Поразительное сочетание. Апостол Павел это прекрасно выразил в применении к каждому единичному человеку. Я делаю не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу. Интересно, кто отречется от этих слов? Кто действительно ведет себя в соответствии с тем, ну что ли, идеалом или нормой человечности, которая предстоит и предощущается, ощущается в его собственной душе. То есть, кто поступает всегда по совести, во всем? Речь идет не только о делах, речь идет о мыслях, о желаниях, о чувствах, о настроении. Речь идет об отношении, внутреннем отношении к нашим не только далеким, а близким, друзьям, родным. Христианство утверждает своим главнейшим и центральным догматом. Догматом о том, что сам Бог, вторая ипостась Троицы, воплощается, то есть воспринимает на себя нашу человеческую природу. Вот это все наше повреждение или немощь, как выражается Писание, то принимает на себя. И через страдания исцеляет эту природу в себе. Христианство утверждает, что болезнь человечества, вот то следствие греха первого человека, та поврежденность, которая присутствует в нашей природе, которую мы видим в истории человечества и которую мы видим сами в себе, настолько велика, что сами мы не способны ее исцелить, что требуется только великий, божественный исцелитель, больше никто. Повторяю еще раз, это факт нашей повседневной жизни. Это факт нашей исторической всечеловеческой жизни. Вот отсюда открывается существо духовной жизни. Первая задача, проистекающая из понимания того, что же произошло с первым человеком и что происходит с ним. Почему пал этот прекрасный человек? Это совершенное существо. Это, кстати, вопрос, который постоянно стоит и постоянно возникает. Действительно, как он мог пасть? В чем дело? Что у него не хватало? Это существо исполнено величия, красоты, силы, знания, познания мира, власти. Что случилось? Ответ, по-видимому, может быть только один. Этот человек, который видел свое величие, и наблюдал его, в то же время не имел опытного знания того, кто он есть сам по себе, без Бога. Этот бедный водолаз думал, что он уже все забыл о шланге, который подает ему кислород жизни. Вот этого опытного знания человек не имел. И не мог он. Именно это отсутствие опытного знания, оно было своего рода той базой, на которой могло возникнуть в человеке эта мысль о своем безграничном величии, безграничном могуществе, безграничной славе. Кстати, все эти идеи великолепно потом выразились в области философии, в самой науке. Ну, кто не слыхал таких вещей? Мы познаем все тайны природы, познаем все ее законы, покорим природу, покорим весь мир, достигнем бессмертия и станем богами. Очень знакомая лозунг. Кажется, эта идея как глубока и как она живуча. Чем плоха эта идея? Она плоха очень простым моментом, что этим самым человек говорит, ты мне не нужен, никакой Бог мне не нужен. Я сам. Вы действительно замечательно. Мне никакого воздуха не нужно, я сам. Буду я еще дышать, зависит от этого, от воздуха. В том-то и безумие, это настоящее безумие, что когда Бога воспринимает как какое-то единичное существо, сидящее где-то на облаках, а не понимает того, что мы им живем и движемся, и существуем, то Бог есть Дух. Дух, так же, как наше даже мысль, и то уже в определенной степени духовное. Наше состояние, и то уже духовное. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, пишет Иоанн Богослов. Да, это есть существо, но не такого, как мы. Даже само учение о его ипостасности, то есть личности, и то, как отличие, но три ипостасны. Вам это совершенно не понять, что это значит. Впрочем, для 20 века неудивительно, что многие вещи, экспериментально установленные, не могут быть описаны языком тех понятий, к которым мы привыкли. Уже микромир принципиально отличается от нашего мира. И уже мы его не можем описать нашими понятиями. Это в гораздо большей степени относится к пониманию и возможности описания Бога. Итак, причина падения первого человека заключается вот в этой горделивой идее, которая стала стеной между Богом и человеком. Не Бог отделился от человека, а человек отгородился от Бога. В чем существо духовной жизни? Уже по самой идее. Видимо, цель ее должна быть такова. Достичь такого состояния, при котором бы человек стал непадательным. Адам пал. И, допустим, если кто-то стал бы даже как Адам, он бы ничего особенного не приобрел. Почему? В любой момент с ним могла произойти та же самая смерть. Задача приобрести, оказывается, непадательное состояние. Один из святых 6-го столетия Исаак Сирин писал так. Человек был создан в состоянии естественном, не спал до состояния ниже естественного. Задача и будущее человека состоит в состоянии выше естественного. Как же, на каком пути осуществляется это? Какие принципы, какой принцип лежит в основе духовной жизни? Все то, что я говорил до сих пор, это было своего рода преамбулой для того, чтобы показать ту сердцевину духовной жизни, без знания которой и без понимания которой невозможно увидеть ни специфики христианства, в отличие от других религий, ни отсюда специфики христианского духовного пути, то есть христианства. Это так называют христианство. На самом деле, естественного духовного пути, нормального, правильного. Ведь нельзя сказать, что если я выхожу с какого-то этажа по лестнице, то это специфически мой путь. А вот те, которые кто выбрасывается в окно, кто в форточку, еще таким путем, это специфически другой путь. Христианство предлагает естественный путь. Оно предлагает объективные законы человеческой жизни и больше ничего. И апеллирует к чему? К этим реальностям, которые очевидны для всякого. Итак, очевидность, повторяю еще раз, важнейшая очевидность, которая догматизирована в христианстве, то, что в настоящем мы состоянии, вот в этом, сейчас, нормальном, хорошем, здоровом, прекрасном, великолепном, не знаю, какими словами уделить, это состояние ненормальное. Это состояние глубоко поврежденное. Как мы убеждаемся в этом? Чем можно обосновать это? Я пока привожу только два аргумента. История человечества, в которой вся исполнена несправедливости и зла. Второе. Наше личное состояние. Наше личное состояние. Вот посмотрите, мы хороши до тех пор, пока нас никто не тронул. Стоит сказать дурное слово только обо мне, и мне передали, я уже его возненавидел. Я плохой, представьте себе. Это же, вот он такой-то сякой немазанный, сказал, что я плохой. Так вы знаете, какой он? Это он негодяй из негодяя, а я хороший. Нас ни с какой стороны человека нельзя тронуть. Похвалили, но скверно. Ругали, но скверно. Наградили моего лучшего друга, и невольно вспоминаются слова из Данте, из ада Данте. Так завистью кипела кровь моя, что если было хорошо другому, ты видел бы, как зеленею я. Это сплошь и рядом. С какой стороны не прикоснись к человеку, а непрерывное злопыхательство, осуждение, осуждение всех и вся, раздражение. Стоит только внимательно присмотреться тебе, и оказывается, ого, я подобен великолепной лужице с кристально чистой водой. Но стоит только к этой лужице подойти и чуть-чуть палочкой пошевелить по дну, и, боже мой, о ужас, какая муть оказывается. Мне кажется, каждый человек, кто хоть немножко объективно подойдет к себе, убедится в этом. Но не только в этом. Главное, это даже еще не это. Главное, как мучают человека эти страсти. Василия Великого одна из проповедей так и начинается. И не зарождалась в душах человеческих более пагубные страсти, чем зависть. И человек от чего страдает? И духовной жизни. Как же можно все-таки прийти к этому тщательному исполнению заповедей? Как оно осуществляется? Что, на что особенно нужно обратить внимание? Две вещи являются исходными. Первое. Это то, что мы именуем словом покаяния. Что оно означает? Слово покаяния. Покаяние – это есть перевод греческого слова – метания. Метания – это означает изменение. Изменение. Посмотрите, люди повздорили друг с другом. Кипят враждой. И вдруг все-таки один из них решает покончить с этим. Он придет: прости меня, я виноват. Он отрекается: я виноват. Осознает это. Не оправдывает себя ни в коем случае. Я виноват, прости меня. Посмотрите, как правило, что происходит. Все слетает. Вот это изменение душевного состояния совершенно изменяет, очищает душу. Покаяние является первичным, необходимым и длящимся в течение всей жизни человека состоянием. Где нет покаяния, нет духовной жизни. Все эти восторги этой любви, которыми, к сожалению, увы, особенно пронизана католическая литература, все это есть ничто иное, как указатель полного отсутствия понимания духовной жизни. Там, где нет видения своей греховности, где нет покаяния постоянного, там невозможна духовная жизнь. В этом отношении блестящей просто иллюстрацией являются дневники Иоанна Кронштадтского. «Моя жизнь во Христе». Чем замечательны эти дневники? Тем, что он дает примеры, своего рода является примером нам. Вот он согрешил, вот я осудил, пишет, не выдержал я. Увидел, вот что он делает, и не смог. Раздражился я, Господи, прости меня. Тут же кается, от всей души тут же кается. И уверяет, и Бог дает ему, показывает ему прощение греха. Это каждая душа почувствует. Просто мы не привыкли только каяться, поэтому не чувствуем. Тут же человек кается. Предлагает другое. Хотя бы вечером человек покаялся. Каждый день вечером. Поразмысли свою жизнь. Посмотри о нем. Что ты совершил другого? И покайся от всей души. Без покаяния невозможна духовная жизнь. Невозможно. Почему? Потому что мы непрестанно согрешаем. Все мы согрешаем. О какой духовности идет речь? О какой духовности может идти речь? Если я не каюсь, то есть не меняюсь, если я не меняюсь, какая духовность может быть? Во мне тогда все остается. Какая любовь, какие восторги, какие благодатные состояния, что за обман? Я меняться должен. Вся задача христианства состоит в изменении человека, из ветхого человека в нового. Покаяние, метание, постоянное покаяние, оно является этим знаком моего движения. Брат приходит к одному подвижнику и спрашивает: «Отче, я пал, что мне делать?» «Встань». «Я опять пал?» «Опять встань». «Сколько же раз?» «До смерти». Первое и важнейшее условие духовной жизни, без которой она немыслима, без которой это будет псевдо, обман и больше ничего, это покаяние. Второе. Конечно же, молитва. Молитва – это есть связь нашей человеческой души, нашего человеческого духа с самим Богом. Вот что это есть. Странно без связи осуществлять контакт. Говорим о духовности, то есть апеллируем кому? К Богу, Духу, и иметь духовность без связи с Духом. Даже безумие. Невозможна духовность без молитвы. Какой молитвы? Святитель Игнатий Бенчанинов, сочинения которого, вот теперь они изданы, являются своего рода энциклопедией всего святоотеческого наследия христианской церкви. Я еще раз повторяю, это поистине энциклопедия всего святоотеческого наследия. Это человек, который уже 15 лет великолепно знал древнегреческий язык, латинский язык, не говорю о европейских языках, который читал в подлинниках отцов, который сам прошел путь от офицера, увлекающегося наукой, искусством, поэзией, выступал на вечерах, где даже Пушкин присутствовал, да, сам убедился, что значит наука и философия, сам пришел к подвижнической жизни, сам отрекся от блестящей карьеры, этот любимец императора. Прошел через горнило страшных испытаний, когда отец от него даже отрекся за то, что он блестящий гвардейский, блестящий офицер, уходит в монастырь. Ужас какой. Этот человек, посвятивший всю жизнь свою изучению отеческому, изучению не теоретическому, какое имеет место в духовных школах, и которые могут иметь профессора богословия, а опытному, жизненному, личному прохождению этого пути. Этот человек пишет. Истинная молитва характеризуется следующим моментом. Внимание. Внимательная должна быть молитва. Не вычитывание молитв, которое приводит человека только к самомнению. Какому Богу читается, не знаю. По крайней мере, христианскому Богу вычитывание не нужно. Внимание. Первое условное условие. Второе. Благоговение. И обращаемся мы к Богу. Третье. Сокрушение сердца. Ибо это есть моление. Моление. Сокрушение сердца. И дальше дает великий практический совет. Молитва должна совершаться всегда неспешно. Неспешно. Невозможно благоговение со спешкой. Несочетаемы эти вещи. И в частности, он рекомендует великую молитву. Молитву, которую каждый может в любое время совершить. Сидит ли, стоит ли, лежит ли, смотрит ли, даже разговаривает ли. Он рекомендует молитву Иисуса. Это краткая молитва. Краткая, кратчайшая, но должна совершаться еще раз благоговением. Более того, он указывает даже точные временные рамки, как она должна совершаться. Опыт показал, пишет он, что наиболее правильно эта молитва Иисуса может совершаться только в таких границах. Примерно 30 минут, полчаса на 100 молитвы Иисуса. Убедительно. Это действительно нужно совершать очень медленно. Вы отсюда поймете, какой книгой исполнены глубокого заблуждения по истине прелести, сладости исполнена книга «Откровенные рассказы странника». Я специально об этом говорю, потому что вы отпечатали по всем монастырям, особенно женским, по всей публике. Смотрите, что там происходит. Во-первых, цель молитвы. Цель была понять, как это такое можно непрестанно молиться и всегда радоваться. Но задача была во что бы то ни стало научиться непрестанно молиться. Цель была не покаяние, не очищение сердца от страстей. Молитва рассматривалась не как средство к исцелению души, а как саму цель. Приносящие что? Душе радость, восторг и так далее. Во-вторых, с чего начинают? Вы посмотрите, что там делают. Первый шаг, 3000 в день. Интересно, ни у кого тут нет калькулятора, чем посчитать, сколько это, 3000, сколько часов это потребуется. Буквально проходит пару недель, уже этот так называемый старец, это ясно литература, Симона, говорит, удвоить 6000 молитв. Проходит день 10, приходит опять он с этим старцем разговаривает, еще удвоить 12000 молитв Иисуса. Сначала 2-3 дня было трудновато, говорит он, а потом уже, через 3 дня, уже ранним вечером, я с помощью Божией окончил эти 12000 молитв Иисуса. По правилу, которое предлагает епископ Игнатий Брянчанинов, я все-таки тут посчитал. на 12 тысяч молитв надо всего-навсего 60 часов. Правда? С утра начали, к раннему вечеру окончили. Вы только подумайте, с какой же скоростью надо произносить. Вот тут мы переплюнули буддистов. В чем? Они просто четки наворачивают на ветряную мельницу. Видите, как здорово? И ветер крутит. Но, думаю, и там, не при всякой погоде, сумеет 60 тысяч сделать. То есть 12 тысяч сделать. Да. И там нужен ветер покрепче. Такое безумие. Молитву Иисуса превращает в саму цель. Какое-то повторение. Кстати, это повторение может дать эффект действительно. Мантры в индуизме давно известны. Это непрерывное повторение чего-либо, концентрация внимания самого, на самом себе, концентрация на самих этих словах, вот это бездумное, да, выключение ума и повторение одного и того же, одних и тех же слов, оказывается, действует на психику. Происходит некое нервно-психическое изменение человека. И он может даже ощущать какую-то радость, или какие-то восторги и так далее. И это именуется прелестью. Не даже не лестью, а прелестью. То есть лестью высшей степени. Это просто в качестве примера. Примеры, как мне кажется, для нашего времени, имеющие большое значение. Конечно, эти откровенные рассказы странника для человека, не хотящего заниматься молитвой Иисуса, ничего не стоит. Но не дай Бог, если человек действительно хочет духовной жизни, христианской, и начнет жить по образу и подобию этого странника. Тогда, увы, он попадет в глубокие сети. И, конечно же, нужно сказать еще об одном моменте. Покаяние и молитва, о которых я сказал, конечно же, не могут иметь ни надлежащего эффекта, ни соответствующего действию на душу, если мы забудем, что у нас есть тело. То, о чем забыл совсем протестантизм. Там очень замечательно. Там, знаете, до чего там легко спасаться? Я вот все думаю, надо туда, пожалуй, перейти. Там веру, живи как хочешь. Ешь, пей, веселись. Собственно, то же самое сейчас в католичестве. Я сижу в ресторане, где-то, не помню, в Бельгии или где-то с католиками заседаем, так. Меня толкает одна особа, 7 часов вечера. Едим, пьем, смеемся, такое, так. На мессу к нам, пожалуйста. Я говорю, на мессу? Вы сейчас мессу и будете причащаться? Да. Там сейчас, после прям ресторана отсюда отстала? Да. А пройдет уже целый час. Пока мы сейчас дойдем до храма, и пока там месса пройдет, пройдет целый час. А папа разрешил нам. Час поста, и все в порядке. Ах, я говорю, какая красота. Слушайте, я вам завидую прямо от самой середины души. Как замечательно. Прямо в рай, прямо в рай. Только дождь задирает. Ну, великолепно. Тела нет, оказывается, человека. Тело живет как хочешь. Главной душой возвышайся к Богу. Верь, что Он твой спаситель. Я как-то не могу понять, а что значит бесы веруют и трепещут, но остаются дьяволами. Совсем забыли, что человек это не душа, что человек это не тело, а человек это душа и тело. Это единое существо. Совсем забыли о том, как тело действует на душу, как душа действует на тело. Человека можно убить словом, можно воскресить словом. Человека можно в скотину превратить через тело, и можно одухотворить человека при соответствующем подчинении его тела. Недаром же говорят, сытое брюхо к учению глухо. Слушайте, к учению глухо, к молитве тем более. О чем я говорю? Что подвиг духовной жизни? Зачем подвиг? Это страшно. Нет, нет, не подвиг. Не надо пугаться. Нет. Просто духовная жизнь, то есть правильная человеческая жизнь, она невозможна без правильного отношения к своему собственному телу. Не тело мной должно руководить, а я человек, тело. Вспоминается одна из глав преподобного Иоанна Лествичника, которую он назвал замечательно. этот суровый аскет вдруг пишет, вы послушайте, сколько такой замечательной иронии. Одно из слов он называет «о любезном для всех», «о любезном для всех» и «лукавом владыке чреве». Замечательно. Ничего не скажешь. Сколько иронии здесь. Это поистине любезный для всех и поистине лукавый владыке чрева. Западные христианцы совершенно игнорируют это. Особенно протестанцы. Тело все, пожалуйста, все позволено. Первым долгом, что сделал Лютер, сам монах, женился на монашке. Отвергли все посты. Боже мой, какую дали свободу. Ай-яй-яй. Да разве каждому непонятно, какое воздействие может оказать тело на душу? Выпейте побольше чего-нибудь, 40 градусов, посмотрите, что будет. Ой, как оказывается, много значит тело в духовной жизни человека. И верно, православие еще пока сохраняет эту верность и утверждает, учреждает, сохраняет то, что мы именуем постами. Конечно, задача поста состоит не в том, чтобы постненького наесться так, что едва отдышаться можно. Слава тебе, Господи, поел там травки или рыбки. Пост состоит в воздержании. Принцип общеизвестен. Вставай из-за стола так, чтобы еще немного хотелось есть. Кстати, это известно всем медикам, что это самый здоровый режим питания. И, кстати, все подвижники, они вовсе хотели не мучить человека. Совсем нет. Они хотели приучить человека к чему? К нормальной жизни. Кстати, что такое грех? Грех – это то, что ранит душу, ранит тело, ранит всего человека. Все, что именуется грехом, это же не есть какая-то выдумка. Господь Бог там, знаете ли, почесал затылок, а что бы мне еще такое придумать, чтобы людям потяжелее жить было на земле? Грех – это то, что вредит человеку. Нет ни одного греха. Того, что именует церковь грехом, что не вредило бы человеку, не убивало бы душу и тело. И поэтому спасибо, когда мне говорят, вот это, знаете, вот это не ешьте, эти грибы, если вы съедите, у вас будет отравление. Я только поблагодарю. Говорю, вот спасибо, что сказали. А когда Антоний Великий пишет, что ничто так не угашает духа, как праздные, суетные беседы, ну, ха-ха, придумал Антоний Великий. Нам все равно и главное нам поболтать и посидеть. А так что мы должны сидеть с постными лицами? Ничто так не угашает духа, как суетные беседы. Кто придает этому значение? Посмотрите, как христианство, православие глубоко, глубоко видит. Вот где антропология, вот где психология, какое глубочайшее изучение, видение души, взаимосвязи, воздействие души на тело, тело на душу. Затрагивает самые основы бытия и существования нашей души. Ничто так не угашает духа, как суетные, то есть бессмысленные беседы о том, о сём. Действительно, страшно угашает дух. Аскео. Аскео – это греческое слово, значит упражняемся. Отсюда аскетика, то есть упражнение. Аскетика – это наука о правильной жизни. Она связана с чем? С удержанием себя от всего того, что вредит мне, что является грехом, что является неудобным. Но не только это. Аскео связана даже не с этим, не только с этим. Она связана с упражнением, с тренировкой. Поэтому становятся и особые дни, постные дни, то есть особого воздержания. Как это полезно? Необыкновенно полезно. Духовная жизнь невозможна без того, что именуется в православии постом. И без воздержания невозможно. Я, пожалуй, на посте окончу, хорошо? Потому что иначе это так будет без конца длиться. Вообще, нужно запомнить, профессорам нельзя давать свободу слова. Иначе они замучают. Спасибо. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, да. Я готов, может быть, на что-то отвечу. Да, пожалуйста.
Если вот так прошли где-то такие вопросы, что нас хотят примирить, как нас, христиан, то и иудеи, иудеи. Значит, 2000 лет было противостояние, там борьба была двух людей. Я с Александром Мельником противостоял, вот наш патриарх, который здесь не так. И какая вроде ходила? И изменилось что-нибудь там какое-то? И, кстати, сказать, мне нравится между христианством и иудеями. Так, вроде нет, я должен. Есть такой непрожитель?
Ну. Нет, иудаизм — это одна из современных религий, в которой произошла глубокая, я бы сказал, идеологизация религии. Основное различие состоит в отношении к Иисусу Христу. Если все христианство зиждется на исповедании Иисуса Христа как Бога нашего и Спасителя, то иудаизм — это та религия, которая... Да, та религия, которая отрицает Иисуса Христа как Бога. Один из известных средневековых, например, раввинов испанских, Моисей Маймонид, имя, которое присваивается часто многим учебным заведениям и так далее, прямо говорил: правильно поступили наши отцы, когда распяли, осудили и распяли Христа. Понимаете? Вот где центр расхождения. Отсюда иудаизм дает свою интерпретацию всего Ветхого Завета, то есть всех библейских ветхозаветных книг, интерпретацию всех пророческих книг, интерпретацию, то есть объяснение, там, понятно, да? Объяснение тех пророчеств, кстати, которые прямо относятся к Иисусу Христу. Ну, почитайте послание, например, к евреям хотя бы. Вы увидите, как апостол там предлагает целый ряд пророчеств, которые сбылись на Иисусе Христе. Даже Евангелие, особенно от Матфея возьмите, там постоянно евангелист Матфей говорит, как написано, да, и прямо говорит. Целый ряд приводит. О Назарете, о Вифлееме, рождении Вифлееме и так далее. То есть он приводит пророческие места, которые исполнились на Иисусе Христе. То есть ветхозаветные писания исполнились на Иисусе Христе. Иудаизм дает свое толкование. Свое. Вплоть дошло до того, что когда были открыты кумранские рукописи, то был открыт очень интересный такой один из моментов. Очень любопытный. Дело в том, что всю историю христианской церкви, то есть фактически 2000 лет, шел спор о том, какой текст более верный Библии, Ветхого Завета. Греческий текст, который был переводом с еврейского, осуществленный за 2-3 столетия в 3 веке до нашей эры, или еврейский текст, так называемый масоретский. И вот Иустин Философ, например, Иоанн Златоуст, еще ряд писателей утверждали, что еврейский текст испорчен. Специально испорчен, поврежден. Это произошло в 100-м примерно году нашей эры. И вот шел спор, какому же тексту верить? Подлиннику еврейскому или переводу греческому? И вот в связи с кумранскими находками сейчас картина открылась. Если кто желает, пожалуйста, может посмотреть книгу Амусина хотя бы, Иосифа Давидовича Амусина, да, называется «Рукописи Мертвого моря», где он пишет, что масоретский, то есть еврейский текст, при сличении с кумранскими рукописями, которые относятся до нашей эры, до христианской эры, требует бесчисленных исправлений по сравнению с текстом греческим. Да. Я точно не занимался этим вопросом, но помню одно место весьма, весьма показательное. Это из, по-моему, 21-го, кажется, псалма Давида, где в греческом тексте стоит: «Пронзили руки мои и ноги мои». Вы слышите, какое пророчество? Подумайте, вот представьте себе, в Ветхом Завете содержится потрясающее пророчество, которое исполнилось на Христе. Вплоть до того, что «пронзили руки мои и ноги мои» стоит в греческом тексте, «септуагин», так называемый. В еврейском и советском тексте стояло, что он как лев. Понимаете, вместо пронзили руки мои, ноги, написано, как мне. Шел спор, какой текст правильный. Кумранские находки показали. Пронзили руки мои и ноги мои. То есть, действительно, то, о чем писал Иустин философ, о чем писал Иоанн Златоуст и другие, оказалось справедливым. Масорецкий текст оказался поврежденным, то есть искаженным. Так вот, значит, иудаизм отличается от христианства чем? Не признает Христа и по этой причине дает свою интерпретацию всех тех мессианских мест, то есть библейских пророчеств о Христе, которые относятся к будущему Спасителю. То есть остается кто? Христос. Вот стена между, увы, стена между христианством и иудаизмом. Это печально. Когда кажется весь Ветхий Завет, кажется единым, нет, он оказывается не единым. Интерпретация дается совершенно различной. Итак, я буду просить, может быть, вас или отца Валентина зачитывать пару вопросов, чтобы я... О, я думаю, только на небе. Я, наверное, туда попаду, скорее всего. Как вы думаете? Не иначе. Да.
Вопрос такой.
В академии я только преподаю, больше не знаю где.
Вопрос такой. Ведь Бог знал, что первый человек не имеет опытного знания о себе. Кто он есть без Бога? И Бог знал, кто знал и то, что будет с Адамом после отступления. То есть приобретение смерти. Почему, зачем Господь попустил падение первого человека? Мог ли человек без грехопадения достичь вышеестественного состояния?
Я нашел очень интересный эксперимент, который был проведен одним совсем не глупым помещиком. Дело в том, что ему неоднократно доносили, что вот такие вот там чета мужик и баба все время поносят Адама, на чем свет стоит. Что если бы не Адам, эти и Ева, то им бы не пришлось бы, вот, знаете, заниматься тем, что они делают. Пахать, косить, рубить и так далее, и вообще тянуть эту лямку жизни. И помещик тогда устроил не больше, не меньше, как следующее. Он призывает их и говорит, я вижу вашу тяжелую жизнь. Действительно, она тяжелая. И, знаете, я тронут вашим состоянием, и я приглашаю вас жить отныне в моем барском доме на всем моем обеспечении. От вас ничего не требуется. Желаете вы что-то сделать? Пожалуйста. Не желаете, как хотите? Отдыхайте, гуляйте. Хотите, что-то делайте. Отныне вы свободны от всего. Единственное маленькое условие, которое я вам ставлю, ничтожное буквально. Вот стол обеденный, на котором всегда будет стоять вот эта вот изящная, темная, закрытая ваза. Да. Я прошу вас, перевернуть, никогда не открывайте. Больше ничего. Больше ничего. Слушай, как бабушка сказала, ну, барин, нет, нет, все. Не иначе. Ну, что нам до этой вазы, ну, все. Ну, дальше вы, наверное, уже предполагаете, что случилось. Сначала мы жили очень хорошо и были крайне довольны этой переменой жизни. Хозяин, кстати, помещик, любил очень охоту и часто уезжал на охоту. И однажды все-таки произошло то, что, по-видимому, следовало ожидать. Говорят, что будто бы баба все-таки, да, не выдержала, и мужика толкнула. Извините меня, но я передаю факт. Да здесь-то женщина, здесь, извините, а там баба. Вот. Да, давай посмотрим. А что случится вообще? Ну, если мы посмотрим, и все, ну, опустим. Ну, что произойдет? Ну что будет? Он никогда и не узнает. И, в общем, приподняли. А он, оказывается, барин-то.